Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Алексей Чемерис, клирик Успенского собора города Екатеринбурга, и Наталья Заякина, руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия. Здравствуйте.
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 Мы продолжаем говорить о добровольцах Православной службы милосердия, о тех, кто, несмотря на какие-то страхи, несмотря на переживания, едут в зону боевых действий и в зону предбоевых действий, чтобы помогать тем, кто сейчас в трудной ситуации. Отец Алексей недавно вернулся, поэтому мы сегодня, конечно, его позвали и спросим о всем, что, не побоюсь этого слова, пришлось пережить во время поездки, увидеть, переосмыслить, может быть. Но сначала, Наталья, попрошу напомнить, расскажите про поездки, кто ездит, как часто. Последний раз, потому что мы с вами встречались в начале января, что вот за эти 3 месяца произошло.
Ездить у нас продолжают также добровольцы, проверенные уже сотрудники. Поездок у нас было с начала этого года 8 штук, 3 в Мариуполь, 1 поездка в Ростов, 1 поездка в Белгород и 3 поездки в новый город, это Донецк. То есть в этом году уже осваиваем Донецк.
А что в Донецке? Госпиталь или тоже центр гуманитарной помощи?
Там есть госпиталь и штаб помощи беженцам. Да, то есть есть группа, которые ездят туда, именно в штаб, а есть группа, которая в госпиталь направляется. Бывает так, что едет группа и разделяется. Кто-то работает в штабе, а кто-то помогает в госпитале.
Есть у вас данные, сколько человек с начала года уже съездили как добровольцы?
Около 30 человек, и из них 2 священника.
Я знаю, что одна ваша сотрудница, доброволец, даже осталась там.
Да, у нас в Мариуполь уехала наша сотрудница Елена Малиновская. И сейчас она там руководитель церковного медико-социального штаба в Мариуполе.
Да, это, наверное, как раз тот момент, когда человек едет помочь и понимает, что он не может просто уехать, да, и как-то не быть причастным к тому, что сейчас происходит, не помочь,
да,
когда
это
есть эта возможность.
Состояние нужности, необходимости, что человек больше всего именно там нужен, и там он больше всего полезен, оно вот так вот затягивает. Вот, и сегодня вот как раз мы ни разу, по-моему, еще священника не приглашали, кто ездил.
Да, священника мы еще не приглашали из тех, кто ездит. Отец Алексей, расскажите, почему вы поехали? Потому что, да, священник, да, духовное окормление, но священников тоже не принуждают, все это по собственной воле. Почему вы все-таки выбрали ехать?
Вы знаете, Анна, так сложилось, что наблюдаю за тем, что происходит на территории Украины, за той войной, которая сейчас в самом разгаре. И как-то всегда хотелось что-то доброе для этого сделать от себя лично. То есть всегда внутри вопрос. Вот там мой дед погиб на войне. Там другой дед, он сам с Кременчуга. Его тоже звали Алексей Чемерис. И когда ему было 12 лет, фашисты его забрали в плен. И он в Австрии в плену пробыл 2 года, пока его Красная Армия не освободила, и потом он не поехал на Урал. И таким образом, моя семья уже развивалась на Урале. То есть, во мне есть какая-то украинская жилка, но я не верю в то, что это каких-то 2 разных народа. Вот. И реакция на фашизм у меня, ну, как бы конкретно против, у меня аллергия страшная. Вот. Наблюдая за тем, что происходит там, вот почему-то я не видел этого, когда в 2014 году начался этот конфликт. Вот как-то средства массовой информации или мой интерес, или еще что-то, как-то это было замылено. Но вот с начала СВО, когда все это уже стало явно, я не мог спокойно находиться. Тогда я служил дьяконом в Большом Златоусте. Вот, и не представлял, как я могу помочь, что я могу сделать. Вот, и недавно я стал священником, попал вот действительно на приход отца Евгения в Успенский собор, где базируется православная служба милосердия, и там в стороне остаться невозможно. И вот такое предложение поступило, что кто хочет поехать в Донецк. Я сказал, благословите. И как-то сложилось, слава Богу, что мы поехали. Вот, и моей задачей, как священника в группе, вот группа из 6 человек, я 7-й, нашей задачей было помогать раненым, встречать ночью раненых, а в течение дня заниматься снабжением водой, потому что город Донецк уже целый год живет без воды, у них из крана она не течет. И вот мы в 5-литровых баклажках эту воду развозили по отделениям, которых в больнице 12.
Отец Алексей, многие, кто ездит в Донецк, говорят, что когда попадаешь на эту территорию, ощущение, что ты находишься в другом мире. По сравнению, даже, может быть, не с тем, что у нас здесь не идет никаких боевых действий, да, а просто, что это вот как такой отдельный мир, может быть, отрезанный. Действительно есть такое ощущение?
Ну, конечно, война накладывает отпечаток на людей и на место. Ну, вообще, когда уже к Таганрогу подъезжаешь, там уже, когда едет техника разбитая, когда едут танки... Мы когда пересекли границу, вертолет низко полетел, сразу вот уже человеку, который живет в комфорте современного мира, ему становится так...
Тревожно.
Я где-то, да, я где-то в другом месте. Вот. И вот я как священник пытался, ну там, благословлять людей, которых я вижу. И люди совершенно другие там живут. Совершенно другие. То есть за 9 лет... Их как-то жизнь переплавила. Я таких людей не видел нигде. Они просто золотые. То есть, там идут обстрелы каждые 3 минуты. У людей нервный тик, когда тишина. То есть, им не по себе тогда, когда вот птички поют у нас, мы думаем, ну... А им становится не по себе, потому что они привыкли, что где-то что-то гремит. Вот. И ужас войны, ужас того, что ты можешь сейчас умереть, он на людей откладывает такой отпечаток, что они становятся намного более искренними, добрыми, открытыми. В них нет какой-то шелухи, каких-то понтов, чего-то лишнего, а все конкретно и просто. Они говорят очень прямо, просто и ласково. Вот я был свидетелем такой интересной картины, что одна девушка в очень тяжелом состоянии лежала на операционном столе, и врач, который пытался привести ее в чувство, они говорили с одинаковой интонацией. Они говорили абсолютно на равных, и вот как-то так особо ласково, что меня вот как-то это впечатлило. Что не было какого-то менторского тона от врача пациенту, а наоборот, какое-то вот сожаление, поддержка, переживание. Вот, ну вот здесь такого нет.
Отец Алексей, к вам люди незнакомые подходили сами? Именно, ну, видя, что вы священник.
Да.
И что, вот самое главное, что они хотели, о чем поговорить?
Подходили очень многие люди. Вообще Донецк – это город военный, в котором... Почти все военные, все в форме, все с шевронами. И вот некое такое братство, дух братства там присутствует. Я не знаю уровень церковности и воцерковления людей, но они все очень добродушные. Я ходил в подряснике с крестом. И, ну, примерно 1/3 бойцов просила благословения, просила молитв, просила записать имена. Им было важно. Когда передавали какую-то гуманитарную помощь, они обнимались. Им было это очень дорого. Им было дорого это внимание от, как бы, от церкви. Все как бы, ну, не было тех, кто проходил бы мимо. То есть, либо взять благословение, либо пожать руку. Но я и сам этого желал. Для меня каждый человек, который проходил рядом, для меня он был таким героем. Особо вот меня впечатлили люди из медбатальона, которые по ночам вытаскивали ребят из ада, вот, они просто, ну, какие-то супергерои. Вот я всем передаю большой привет, если кто-то слышит. Я желаю вам помощи Божией, чтобы каждого солдата, которого вы пытаетесь спасти, чтобы у вас это получилось. Храни вас Господь. Вот. Очень много медицинских батальонов приезжает постоянно, привозят бойцов, и у них совершенно такие семейные отношения. Они умудряются не унывать, они умудряются шутить, потому что, ну, когда ты живешь в этой атмосфере смерти, ранений, инвалидностей, обстрелов, каких-то неустройств, еще чего-то, и при этом сохранять еще человеческое лицо, и при этом еще... Ну вот представляете, что у вас нет год воды, но все женщины, они там выглядят красиво, они все накрашены. Я не представляю, как это. Они работают не пятидневку, а пятисутку. То есть я поговорил с врачом, говорит, у меня 5 суток. У меня 3 своих и 2 за того парня. Вот, то есть, и при том, что коллектив с 2014 года почти в больнице не изменился. Это одни и те же люди. То есть они вот с одинаковым усердием. Прилеты в больницу были. Не в мой приезд, а вообще, если походить вокруг больницы, там видны следы. Видно, что половины окон почти нет. Вот как-то так.
Многие отмечают, да, что жизнь делится на до поездки и после. Расскажите, какие лично для вас, да, может быть, какие-то мысли, откровения она принесла?
Вы знаете, я вот начал говорить, но ушел куда-то в сторону. Я был священником в этой группе людей, которая выехала из Екатеринбурга, почти все с нашего прихода. Они все старше меня. То есть я гожусь половине сыновья. При том, что это люди, которые исключительно слушались все, что я им говорю. Мне вот за всю поездку у нас не было какой-то ситуации, такой конфликтной внутри нашего коллектива. Что для меня запомнилось и поделило жизнь на до и после? Вот это молитва. Вот, например, этот период, когда мы были в Донецке, это была Масленица. То есть мы прилетали в Москву в 7:30 утра, и это была неделя о страшном суде. Ну и понятно, что делать православной группе в 7:30 утра. Мы хотели все пойти на литургию. Мы в самолете ничего не кушали, отложили бутерброды на потом. И так вот один знакомый друг сказал, что если будешь в Москве, заходи в Елоховский собор. Там у него отец служит протодиаконом. И говорит, ну вот там как-то можешь послужить. Я пришел, а у меня не было каких-то документов, удостоверяющих то, что я священник. Там служит владыка, там наместник, там викарий святейшего патриарха, владыка Фома, архиепископ, и он... То есть все священники, когда услышали, что я еду на Донбасс, они как-то хотели меня поддержать. Они как-то хотели там, о, да, ты с Урала, Донбасс, ну давай, все. И говорят, ну сейчас как владыка скажет, типа, можно тебе облачаться, нельзя. Приходит владыка, говорит, ну, ты, конечно, молодец, но там без документов, прости, там никак. И все священники начали, вот я такого никогда не видел, чтобы священники начали уговаривать владыку. И там один такой протоиерей, Игорь, он нашел в интернете сам страничку Екатеринбургской епархии, персонали, мое лицо. Говорит, вот смотрите, это он, то что вот он священник, смотрите, владыка, он служит, все хорошо. Владыка говорит, ну ладно, облачайся. Вот, то есть такое вот благоволение ко мне, милость, что снизошли и разрешили мне помолиться вместе. Вот, конечно, Елоховский собор – это особое место, где и почивают мощи святителя Алексея, митрополита Московского, и находится Казанская икона Божией Матери. Ну, то есть для верующего человека это такой особый знак, когда ты прилетаешь, как говорится, с корабля на бал, а тебя встречают и своего владыку упрашивают, вообще непонятно за кого. То есть это уже такой хороший знак. После этого мы поехали в Лавру, потому что логистика работала так, что нам надо было... Из Лавры забирают людей и везут их на границу с бывшей Украиной, то есть на границу с Донецкой Народной Республикой. Вот в Лавру мы заходим, идем к преподобному Сергию, и там начинается акафист. Ну, мы встаем, все подпоем акафист. Так хорошо, благодатно. Все вот как Господь, как рукой вот так вот. Вот, пожалуйста, держите. Вы просили? Пожалуйста. Вот. После того, как мы спели акафист преподобному, мы там пошли, наелись последний раз мясо перед Великим постом, и уже сели в машину и поехали. У нас был только один случай, что под Ростовом что-то колесо пробило, и мы приехали туда. И вот там те случаи, о которых я говорил, о технике военной, что вот мы сразу впечатлили, что вот мы слышим первый прилет, такой бу-бу. Все. И вот как-то
не
это...
было в этот момент мысли, что зря поехал?
Нет, как бы уже обратной... Нет, понятно, что обратной дороги нет. И вот как раз на этой границе мы встретились с группой, которая выехала. То есть там есть такой в Рыбинске отец Иоанн Перевезенцев, который придумал вот это вот движение волонтеров, которые такими группами заступают в эту больницу в Донецкую, несут свое послушание там. Ну вот что касается вода, мусор, раненые. То есть трудная физическая работа целый день. Вот. И мы начали общаться с той группой, которая приехала. И мы видим, что вот они как-то и смотрят по-другому, и по-другому себя ведут, не так, как мы. То есть это люди, которые приехали из места, где неделю была война. Вот, мы поехали в госпиталь, тоже не без приключений. Там такой замечательный водитель есть, Егор. Вот, и он возит машину там 130 км в час. И еще пытается по пути давить куропаток. Я не знаю, зачем. Вот, но вот такой прикольный парнишка, он 5 лет повоевал. А сейчас вот работает водителем на скорой помощи. Видимо, это оптимальная скорость для того, чтобы спасать людей и не попасть под обстрел. Вот. Ну, в общем, доехали. Слава богу. И по пути, конечно, посмотрели на разбитый Донецк. Там вот смотришь, дом половина стоит, половина не стоит. То есть попал снаряд Хаймарса. В кого попал? В обычных людей. Такие же... То есть архитектура Донецка, она, ну, вот... Абсолютно такая же, как любого российского города. Чем он отличается? Вот это только сумасшедший человек может найти какую-то разницу. То есть абсолютно советская застройка. Люди, которые все говорят на русском языке, только ну, шокают, догакают, ну все. Вся разница, больше никакой разницы нет. Вот. И ну, вот, по Донецку погулять, конечно, не получилось. У нас были там задачи. Вот. И я как священник должен был наставлять людей, то есть это была неделя перед началом Великого Поста. Была неделя перед началом Великого Поста, и мы начинали уже там как бы, ну, Масленица. И как раз это была неделя, на которую выпадала 23 февраля и 24 февраля. То есть я думаю, что на нас лежит задача поздравлять бойцов. Раз мы волонтеры, мы должны всех ребят поздравить. Вот. Ну, мы освоились в госпитале, привыкли. Уже на второй день мы абсолютно спокойно слушали прилеты и начали готовиться к этому дню, к поздравлению. Пошли в магазин, я в подрясники, я беру. И, ну, то есть моя задача там взять 250 сникерсов, 250 мороженок, 250 соков, там что-то такое. И на меня люди смотрят, там, солдаты такие, что батюшка сгребает все сникерсы с прилавка. Вот, я говорю, это раненым, говорю, ребят, спокойно. Не, а ну ладно. Мороженок не нашлось, я путем долгих уговоров добился того, что подошел к нам директор, я попросил, чтобы она дозвонилась до... компании, которая поставляет им мороженое, без проблем вообще привезли самое лучшее мороженое. И вообще отношения, когда узнают о том, что это раненым, совершенно вот человеческое. То есть вы можете себе представить, что мы пришли 23-го с утра, на кассе стоит уже все пробитое в том количестве, которое нужно, только вот карточкой так пик, и все, и едешь. То есть отдельно все, вот просто вот отношение абсолютно человеческое. Тоже вот мы думали, как мы это будем вести до больницы. И что вы думаете? Мы идем, и у супермаркета стоит машина, регион 174. Мы такие, о, Челяба. Мы такие, там, Урал, привет. А оказалось, что это человек из Екатеринбурга. Мы говорим, мы тоже с Екатеринбурга. Там все, начали знакомиться, дружиться. И он нас подвез до больницы, довез все эти вот наши поздравления, наши подарки до больницы. Вот, и потом мы людей поздравляли. Хочу еще сказать про одну девушку, которая с нами была, которая нас встретила, она из Рыбинска. Вот я сказал, что нас семеро, а так-то нас шестеро. Вот я просто ее посчитал седьмой, потому что она была с нами все время. Такая удивительная девушка Евгения. у нее такая интересная судьба, что она не смогла как-то насладиться семейной жизнью. Она вот тоже была волонтером, помогала раненым людям и влюбилась в парнишку, в солдата, и вышла за него замуж. А он пошел там буквально сразу же и умер. То есть она замужем совсем не побыла. При том, что совершенно удивительный человек, она пишет иконы, сочиняет стихи, также занимается благотворительностью, пишет какие-то гранты, чтобы снимать видео про Валаамский монастырь. Ну, то есть удивительной глубины человек. И вот она как-то нам во всем помогала, все так вот сразу, то есть человек, у которого есть опыт, нам все объяснила. И она рассказывала свои стихи, мы дарили подарки. Было очень душевно, хорошо. Вот. Мы смогли поздравить. Но мы, конечно же, очень боялись провокаций. То, что 23 февраля, угу, День защитника Отечества, и 24 февраля, день начала специальной военной операции, мы думали, что нас сотрут просто. Что, ну, вообще, врачи в больнице не любят праздники в Донецке. Они говорят, у нас и кровавая Троица была, и кровавая Пасха была. И, ну, то есть, каждый праздник террористы долбят как могут. И поэтому они там страшно не любят праздники. И вот удалось поговорить и с главврачом, и с хирургами, что говорит, батюшка, говорит, тут вообще у нас бывает тут ад. Когда приезжает по 200 человек раненых, что нам делать? Вот. Я такого не увидел. То есть были тяжелые дни, были простые дни. Вот, но таких вот, ну, такого я не увидел. Вот могу сказать про то, что бойцы приезжают все замерзшие, все в осколках, все грязные, все голодные, обескровленные, без сознания. Вот те, кто тяжелые, всем приходится там очень тяжело их приводить в чувство. Вот. И из бойцов получилось с кем-то завести теплые дружеские отношения. Ну, то есть, особо я никому не навязывался, как священник. Я просто старался работать и быть там, где нужно. Вот. И потом уже, когда я вижу, что человек ко мне расположен, уже можно с ним поговорить и на духовные темы. Потому что я вот однажды спросил человека, скажи, брат, за кого помолиться? И видно, что у него в глазах просто вот как будто бы какая-то... То ли он сейчас заплачет, то ли закричит, то ли... Ну вот, то есть, человек, который переживает боевые действия, и вот как бы о ком помолиться, может быть, он сейчас вспомнил тех людей, которые рядом с ним умерли, а это в нем вызывает просто шок. Поэтому вот так вот мы, вот так вот таким образом, ну, нужна какая-то вот особая подготовка и особое чувствование этой, этой ситуации. То есть, как подойти к человеку, который пережил вот этот ужас войны. Вот. У меня даже родились стихи, потому что те чувства и тот опыт, который мы пережили, он ни с чем не сравним. Анна, если вы разрешите?
Да, конечно, прочитайте обязательно.
Небо Донбасса черное, в нем живут дроны, вороны. Смотрят глазами мертвыми, как там дела у ребят. Здесь растут тополя белые, за березки я принял их издали, и земля так стабильно трусится, как ракеты сюда летят, оставляя полдома с целого, полсемьи или даже полностью, в эту землю, слезами залитую, отправляет глухой снаряд. Здесь у каждого есть история или рана неизлечимая, что во взгляде запечатлилась еще 9 лет назад. Пацаны тут играют минами и мечтают, что станут солдатами. Но они уже стали мужчинами, не успев позабыть детский сад. Здесь народ золотой, металлический. Говорят они прямо и ласково. Переносят страдания стоически, верят крепко и победят.
Трогательные, конечно, строки. Это бесспорно. Батюшка, сегодня Великая Среда, и в завершении нашей передачи я хотела бы попросить вас сказать пару слов нашим слушателям.
Великую Среду, Святая Церковь, конечно, мы вспоминаем о 12-м ученике Иисуса Христа. о Иуде Искариотском, его предательстве, его поступок, его сребролюбие, которое помрачило его ум, настолько, что он решил предать своего божественного учителя. Вот, то есть имя Иуда стало именем нарицательным и кажется чем-то отстраненным. Но на самом деле, если это что-то отстраненное, тогда почему у нас столько детских домов? Почему у нас столько домов престарелых? Почему столько разрушенных пустых семей, где предают друг друга люди, которые друг другу клялись в любви? То есть предательство стало нормой современного общества. И как бы нам научиться видеть и в себе это предательство, которое не только Иуде было присуще, но и другим апостолам, как бы нам обратиться к Богу, чтобы не попустить вот этой Иудиной жилы в себе, как бы ее задушить вот, при помощи Божией. Вот также мы вспоминаем женщину, о которой в Евангелии написано, что где будет проповедано Евангелие, там и о ней будет сказано, которая приготовила Господа к погребению, сама того не ведая. Она умывала его ноги слезами, отирала своими волосами, драгоценным миром умощала его. И вот как раз Иуда возмутился. К чему гибель сия? К чему такое расточительство, такого дорогого аромата? Вот, и он же не знал то, что Господа будут хоронить наспех. Он же не знал то, что ради того, чтобы не оставить тело в субботу, его быстро снимут с креста и сразу погребут. А он уже готов к погребению. Это замечательная женщина подготовила его к этой смерти. Великая среда, конечно, день особо сугубо постный. И мы должны пролить свои слезы о этом предательстве Иуды. Если вот мы где-то, может быть, слышим такое, что не лучше ли что-то такое драгоценное продать и раздать нищим? Вот зачем нам такие там помпезные храмы или еще что-то такое? Можно снизу в скобочках написать «Иуда Искариот». Такие высказывания присущи, когда ты Божье пытаешься по своему разумению продавать с каким-то благим таким умыслом, это уже очень лукавая такая ловушка. Переживание дней Страстной недели, конечно, очень важно для каждого христианина. Многие люди специально пытаются устроить свой досуг так, чтобы эту неделю провести в богослужении, в храме, постараться везде эту неделю провести со своим божественным учителем. Совсем скоро мы уже будем участниками Тайной Вечери, свидетелями крестных страданий нашего Спасителя, сошествия Его в ад и Его славного Святого Воскресения. Давайте внимательно проведем эти дни ради радости Святой Пасхи. Храни всех Господь!
Батюшка, большое спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Алексей Чемерис, клирик Успенского собора, и Наталья Заякина, руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Всего доброго. До свидания.